Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Почему Игорь Сутягин, обмененный на российских шпионов, признал свою вину?
10 лет и 9 месяцев. Человек невиновный. Отсидел хрен знает где, хрен знает за что.
Что стоит за словами поддержки Хиллари Клинтон в адрес Грузии?
Это не более чем некая дипломатическая игра, которая никак не затрагивает тот статус-кво, который сложился в Грузии и вообще на Кавказе.
В Карловых Варах стартовал кинофестиваль. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях Михаил Саакашвили поздравил Виктора Януковича с 60-летним юбилеем. Ученый Игорь Сутягин находится сейчас в одном из небольших городков под Лондоном. В Барселоне, столице Каталонии, проходит многотысячная манифестация в поддержку независимости этого региона от Испании. Встреча президентов Грузии и Украины в Киеве накануне прошла в дружественной и теплой обстановке, сообщает пресс-служба президента Грузии. В сообщении отмечено, что президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил Януковича с 60-летним юбилеем. Это первая встреча президентов Саакашвили и Януковича. Стороны рассмотрели двусторонние отношения Грузии и Украины, сказано в сообщении. По сообщениям украинских СМИ, основные торжества по случаю юбилея президента состоятся в субботу, 10 июля. На этот день в Киеве назначен неформальный саммит СНГ. Президент Грузии в нем участвовать не будет, так как Грузия официально вышла из состава Содружества в августе 2008 года. Ученый Игорь Сутягин, которого в пятницу вместе с тремя другими заключенными обменяли на 10 депортированных из США российских агентов, находится сейчас в одном из небольших городков под Лондоном. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Сутягина Анна Ставицкая.
Игорь звонил своей жене, сказал, что он находится в каком-то маленьком английском городе, название его он пока не знает. У него на руках есть паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, но там нет визы английской, поэтому он особенно выйти на улицу пока не может. Все формальности будут решаться уже в понедельник, тогда, когда он еще раз будет выходить на связь, звонит мне, тогда я могу подробности выяснить.
Сообщала адвокат Сутягина Анна Ставицкая. Ученый также отметил, что вместе с ним в Великобритании остался еще один человек. Фамилия этого человека пока не называется. Ранее семья Игоря Сутягина выражала обеспокоенность тем, что он не выходит на связь после состоявшегося в пятницу в Вене обмена по договоренности спецслужб России и США. У региона Шида-Картли новый губернатор, им стал 32-летний бывший руководитель департамента Национальной гвардии Грузии Зураб Арсашвили. Нового губернатора Шида-Картли сегодня представил начальник администрации президента Давид Ткишилашвили. Как известно, предшественник Арсашвили на посту губернатора Лада Вардзелашвили был назначен на пост министра по делам молодежи и спорта. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в телефонном разговоре заверил главу палестинской автономии Махмуда Аббаса в приверженности Вашингтона идее создания палестинского государства. По сообщению Белого дома, Обама и Аббас обсудили возможность перехода от нынешних непрямых к прямым переговорам о мире между Израилем и палестинцами. Обама также отметил, что регион в ближайшее время посетит специальный представитель США Джош Митчелл. Ранее на этой неделе президент США обсуждал ход переговоров о мире на Ближнем Востоке на встрече в Белом доме с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху.
Эхо Кавказа. Новости.
В субботу в Барселоне, столице Каталонии, проходит многотысячная манифестация в поддержку независимости этого региона от Испании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы в Испании Виктор Черецкий.
В манифестации сепаратистов, самой крупной за последние десятилетия, принимают участие представители региональных партий и общественных организаций. Поводом для этой акции послужило решение Конституционного суда Испании, признавшего противоречащими основному закону государства ряда пунктов нового положения об автономии региона, ввиду их явно сепаратистского характера. Один из организаторов манифестации – бывший президент футбольного клуба «Барселона» Жуан Лапорта. Мы, каталонцы, сможем сами распоряжаться своими ресурсами, лишь создав собственное государство. Речь идет о национальном достоинстве каталонцев, которое унижается Испанией. Наши законные права постоянно попираются. В качестве гостей в манифестации принимают участие представители политического крыла баской террористической группировки «ЭТА». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Афганистане сегодня в результате нападения были убиты 5 американских солдат. По данным командования международными силами, которые возглавляет НАТО, трое военнослужащих погибли на востоке страны. Двое других при подрыве фугасов в южных районах. В этом году жертвами боевиков уже стали более 350 иностранных военных. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по предполагаемым позициям курдских сепаратистов на севере Ирака. По информации веб-сайта партии «Патриотический союз Курдистана», лидером которой является президент Ирака Джалаль Талабани, в результате авианалета был ранен местный житель, повреждены многие хозяйственные постройки. Турция провела уже несколько подобных операций после того, как боевики, запрещенные курдской рабочей партией, объявили о прекращении одностороннего перемирия с Анкарой. Власти Китая продлили американской интернет-компании Google лицензию на деятельность в стране. Решение об этом было принято после того, как Google отказалась от прямого перенаправления запросов китайских пользователей к ее поисковой системе на свой гонконгский сайт, на который не распространяется действующая на основной территории КНР цензура результатов поиска. Конфликт между компанией и властями Китая разгорелся в январе. Google объявил об отказе от цензуры и возможном уходе с китайского рынка после того, как с территории КНР хакеры произвели кибератаки на серверы компании.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Подводим итоги недели. Высланный из России ученый Игорь Сутягин вышел на связь с родственниками. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Сутягина Анна Ставицкая, по словам ученого, он находится в гостинице маленького английского города, название которого он не знает. Другие подробности пока неизвестны. Напомним, Игорь Сутягин и Сергей Скрипаль были отправлены в Великобританию после обмена на российских агентов, высланных из США. Итоги шпионского скандала подводит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кроме ученого Игоря Сутягина, российский президент Дмитрий Медведев перед процедурой обмена помиловал Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Запорожский – бывший сотрудник внешней разведки. Из назначенных судом 18 лет колонии строгого режима в тюрьме отбыл около половины срока. Он был признан виновным в государственной измене в июне 2003 года. Бывший сотрудник КГБ Геннадий Василенко был осужден в 2006 году на 3 года колонии поселения за незаконное хранение оружия и попытку изготовления взрывного устройства. Сергей Скрипаль был арестован в 2004 году за шпионаж в пользу Великобритании и осужден на 13 лет. Всех их обменяли на людей, обвиненных в шпионаже в пользу России. Вот что говорит об этом военный журналист Григорий Пасько, который ранее сам обвинялся в шпионаже в пользу Японии и провел несколько лет в российских колониях.
Я, честно говоря, не ожидал от Соединенных Штатов Америки того, что они пойдут на нарушение своих внутренних законов. Нельзя до завершения судебного разбирательства отпускать людей, обвиняемых в столь тяжком преступлении против Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, нельзя до завершения следствия органами следственными делать что-либо с людьми, не доведя это дело до какого-то судебного решения. И здесь можно говорить не о законности, а о целесообразности. Причем целесообразности в мире холодной войны.
Ну и насколько целесообразным кажется вам этот обмен?
Для американцев – да. Для нас – не знаю. Только в том случае, если какая-нибудь Чапмен, дочка высокопоставленного, как пишут в некоторых источниках, лица. Потому что они ценности, согласно их квалификации, как мы поняли, не представляют для разведки никакой, для российской разведки.
Кроме Игоря Сутягина, в Америку также попадают Александр Запорожский, Геннадий Василенко и Сергей Скрипаль.
Да, это три профессиональных разведчика службы внешней разведки, которые попались, работали на американцев, как я понял, и у нас здесь их осудили. Я помню, в прессе более-менее широко освещалось только дело Запорожского. Это действительно люди, которые за дело, в отличие от Сутягина, сидели и отсидели тоже уже подолгу. Поэтому их обменять, наверное, России ничего не стоило.
Как вы думаете, Игорь Сутягин признал свою вину? А как вам кажется, тут с юридической точки зрения, для того, чтобы его выдали, нужно, чтобы он признал свою вину?
Насколько я понял Аню Ставицкую, адвоката его, то он это действительно сделал, потому что она объясняла, что это нужно было сделать, чтобы выглядело все формально, безупречно с российской точки зрения. Отпускать шпиона, который не признал свою вину, потому что, ну как это так, дескать?
Вы принимаете позицию Игоря Сутягина? Вы понимаете мотивы его поступка?
Конечно, безусловно. 10 лет и 9 месяцев человек невиновный отсидел хрен знает где, хрен знает за что. Я прекрасно его понимаю. Я думаю, никто не посмеет кинуть камень в его огород.
Говорил военный журналист Григорий Пасько. Четверо россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Медведевым, смогут вернуться в Россию. Об этом в пятницу сообщил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев. Его цитирует РИА Новости. С российской стороны такого запрета на возвращение формально нет. Теоретически эти люди рано или поздно могут вернуться в Россию. Это зависит от их желания, сказал экс-глава ФСБ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Несомненно, важное событие текущей недели – визит госсекретаря США Хиллари Клинтон в Тбилиси. Посещение грузинской столицы стало завершением восточноевропейского турне Хиллари Клинтон, и здесь она произнесла много слов в поддержку Грузии. С подробностями визита наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
«Трудяги, вы помогаете президенту лучше выглядеть в моих глазах», – так шутила Хиллари Клинтон, подняв бокал белого вина на одной из улочек в старом Тбилиси. Происходило это уже после ее официальной встречи с президентом Саакашвили. Ее визит в Грузию первый в ранге госсекретаря США и, как она сама сказала, не последний. Клинтон заявила, что она приехала в первую очередь, чтобы поговорить о демократии. Но так получилось, что не в меньшей мере ей пришлось объяснять политику США в отношении Абхазии и Южной Осетии. Во время этого визита американская сторона впервые в отношении этих территорий официально использовала слово «оккупация», говорит Хиллари Клинтон.
«Президент Обама, лично я и другие американские чиновники во время встреч с нашими российскими коллегами регулярно говорим о нашей обеспокоенности по поводу вторжения и оккупации. И для нас очень важно так поступать для того, чтобы поддерживать нашу честную поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии»,
сказала госсекретарь во время совместной пресс-конференции с Михаилом Саакашвили. Стоявший рядом с ней грузинский президент подчеркнул важность решения администрации США определить конфликтные регионы как оккупированные. По его словам, после того, как это сделали Соединенные Штаты, за ними последуют и другие ведущие страны мира. Клинтон заявила, что США надеются на мирное решение конфликтов путем существующих переговорных механизмов. Пусть даже это займет не месяцы, а годы. Клинтон упомянула две платформы, при помощи которых они со своей стороны продолжают влиять на переговорный процесс. Это ОБСЕ и Женевские встречи. На удивление многих в зале госсекретарь начала детально говорить о проблемах и позициях в переговорном процессе в Женеве. Она сказала, что решительно настаивает на возвращении сухумских властей за стол переговоров в Женеве, а схимбарских властей ко встречам в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. По ее словам, такой же призыв Вашингтон сделал и к Москве, чтобы те передали их волнение Схимвали и Сухуми. Клинтон коснулась и настоятельного требования де-факто властей и российской стороны, чтобы Грузия подписала с Абхазией и Южной Осетией отдельные соглашения о неприменении оружия. Этот вопрос тормозит переговоры в Женеве уже больше года. Клинтон сказала, что не видит смысла в разработке нового соглашения и что это предложение может рассматриваться как позитивное только после того, как Россия выполнит мирный договор с Грузией августа 2008 года и выведет свои войска из конфликтных регионов, а также в случае, если вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии не будет политизироваться, говорит Хиллари Клинтон.
Соединенные Штаты в июне в очередной раз напомнили Российской Федерации, что любые односторонние шаги, предпринятые Россией, такие как признание независимости, не освобождают их от тех обязательств, под которыми президент Медведев подписался 12 августа в соглашении о прекращении огня.
Прямым нарушением этого соглашения госсекретарь назвала присутствие российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему визита Хиллари Клинтон в Грузию. Москва отреагировала на заявление американского госсекретаря о поддержке территориальной целостности Грузии. Владимир Путин заявил, что Грузии следует самой налаживать контакты с абхазами и осетинами, а не искать помощи у третьей стороны. О том, как отреагировали на эти слова в Тбилиси, рассказывает наш корреспондент Нона Суварян.
Как эксперты, так и политики не оставили без внимания заявление премьер-министра России Владимира Путина, который посоветовал Грузии самой искать пути решения конфликта, не ожидая помощи от третьей стороны. Прокомментировал премьер-министр и несколько раз использованное госсекретарем США слово «оккупация».
Кто-то считает, что она оккупирована, а кто-то считает, что она освобождена. И это предмет диалога между народами, между грузинским народом и осетинским народом, юго-осетинским народом. И нужно вести этот диалог, не ссылаясь на третью стороны.
Циничным и туманным заявлением, свойственным российской дипломатии, назвал заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Букерия комментарий Путина. Замминистра уверен, что теперь Россия не сможет отвертеться от прямой ответственности за последствия собственной агрессии, как в 90-х годах. По словам Букерия, Клинтон продемонстрировала высокую включенность Соединенных Штатов в процесс женевских переговоров, когда отметила, что если в будущем будет оформляться новый документ, то только с Россией.
Сегодня опасность полномасштабной российской агрессии в ближайшем будущем либо очень низка, либо вообще не существует. И это благодаря нескольким важным факторам, в первую очередь климату в грузинском обществе и готовности политической системы Грузии отражать такие политические удары. Но одним из самых главных факторов была та политическая инвестиция, которую вкладывает в этот вопрос новая администрация Соединенных Штатов. То, что этот вопрос очень важен для Штатов, есть один из главных сдерживающих факторов.
Говорит Гика Букерия. Диалог между южноосетинским, абхазским и грузинским народами невозможен до тех пор, пока Россия будет продолжать давать новые инструкции марионеточным режимам, говорит эксперт по вопросам международной политики и безопасности Ника Читадзе. То, что чиновники США уже используют слово «оккупация», а Путин говорит о необходимости диалога, по мнению Читадзе, указывает на то, что Америка намерена активно участвовать в урегулировании конфликтов, что будет способствовать деоккупации Грузии.
Главной целью Америки именно укрепить государственность Грузии, и после этого как абхазская, так и осетинская общественность будут более заинтересованы в Грузии, и это будет способствовать урегулированию конфликта.
А руководитель неправительственной организации «Приоритеты прав человека» адвокат Лия Мухашаврия говорит, что госсекретарь особенно подчеркнула, что все общество должно активно включиться в развитие демократии.
Она подчеркнула, что это мы должны сами за себя сделать, они будут поддерживать нас.
Говорит Лия Мухашаврия. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Естественный вопрос, который возникает при анализе заявлений Хиллари Клинтон в поддержку Грузии, не являются ли они лишь дипломатической игрой? Могут ли США изменить статус-кво, сложившееся сегодня на Южном Кавказе? На эти вопросы в интервью моему коллеге Александру Касаткину отвечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Владимир Путин заявил, что Грузия, Абхазия и Южная Осетия должны сами разбираться в конфликте без участия третьих сторон. Скажите, означает ли это, что Россия не будет учитывать позицию Америки по этому вопросу?
Знаете, на мой взгляд, это не означает ровным счетом ничего. Равно как и все то, что звучало последние дни из уст госсекретаря Клинтон. Мне кажется, это не более чем некая дипломатическая игра, которая никак не затрагивает суть вопроса. То есть тот статус-кво, который сложился в Грузии и вообще на Кавказе после августовской войны, никто сейчас из крупных игроков, ни Россия как вовлеченная сторона, ни Америка как сторона наблюдающая, менять не собирается, а из тактических соображений все делают какие-то заявления. Для Клинтон и для администрации Обамы очень важно продемонстрировать прежде всего своей внутренней оппозиции, что они не забыли старых друзей.
Но, тем не менее, визит Клинтон, в принципе, можно расценивать как некую поддержку администрации Грузии. И как вы считаете, вообще до каких пределов может распространяться вот эта американская поддержка нынешним властям Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии?
Мне кажется, пределы очень видны. Собственно говоря, это второй визит высокопоставленного американского представителя. В прошлом году был Джозеф Байден, вице-президент, в этом году Хиллари Клинтон. На уровне заявлений Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Грузию. Поскольку сейчас, слава богу, никаких опасностей возобновления конфликтов, там, боевых действий, тем более, в регионе нет, я думаю, что этим и будет ограничиваться. А какая-то более активная вовлеченность Соединенных Штатов в грузинские дела, мне кажется, сейчас крайне маловероятна, потому что у Америки абсолютно другие приоритеты и очень много других проблем в других частях мира.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал Александр Касаткин. К новому учебному году в дополнение к учебнику истории Грузии на парты грузинских старшеклассников ляжет новое пособие. И хотя работа над ним еще не завершена, и, соответственно, его еще нет в природе, бурную дискуссию не только среди историков, но и в обществе он уже вызвал. Условное название пособия – 200 лет российской оккупации. Тему продолжит обозреватель радио «Эхо Кавказа» Кэти Бочуришвили.
Минувшей весной президент Михаил Саакашвили создал комиссию по изучению истории взаимоотношений двух стран. Тогда же возникла идея создать подобный учебник, чтобы школьники узнали правду о том, как российский император Павел I в 1801 году подписал указ о присоединении к Российской империи Карл Кахети, как и для чего был подписан в 1783 году Георгиевский трактат о покровительстве верховной власти России, как насильственно была советизирована Грузия в 1921 году и как были оккупированы грузинские земли в августе 2008-го. Еще не вышедший в свет учебник разделил историков на два лагеря. Академик, профессор Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили Мариам Лурткипанидзе считает недопустимым появление такого учебника.
Мы пережили господство почти всех восточных больших завоевателей. Арабы сидели здесь 3 века, до этого римляне сидели. Затем 100 лет с лишним монголы сидели здесь. Потом ужасы, которые натворил здесь Тамерлан, Турция, Османская империя, Иран. И что, нам обо всем этом писать только, да? Конечно, Россия нам принесла большое несчастье. Она фактически упразднила существование грузинской государственности. Грузию превратила в свою колонию. Но это не значит, что надо воспитывать поколение со злобой в отношении России и русских.
Не менее категоричен в своих суждениях оппонент Мариам Лурткипанидзе, профессор истории Симон Масхарашвили, говоря о том, что врага необходимо называть врагом, если его действия явно недружественны.
Ни в коем случае этот учебник не будет употребляться после того, как произойдет деоккупация Грузии. Учебник не будет проповедовать русскофобию. Но это наша боль, это наша проблема. Наш народ, наша молодежь должен осознать, что русские не только одноверцы, как нам твердили 200 лет, не братья, а они вот номер первые враги сегодня. Единственное государство в мировой истории, которое посмело и упразднило грузинскую государственность.
Однако пока дискуссии идут лишь вокруг идеи создания подобного учебника, поскольку с самими материалами пока мало кто знаком и мало кому известно, на какие источники будут опираться авторы, передавая фактический материал. Очевидно одно – он должен быть подготовлен в рекордно короткие сроки. И это очень озадачивает директора Института истории и этнологии имени Джавахишвили Важу Кикнадзе, который входит в состав группы, выигравшей тендер на создание учебника.
Это только в сложном варианте. И я тоже сам удивлен, почему такое пристальное внимание. Ну, видимо, из-за политической конъюнктуры. Был тендер объявлен Министерством просвещения и фонд Руставели. Наш проект выиграл этот тендер. Да, он должен к сентябрю, хотя я думаю, что это очень сжатые сроки. И это не дает нам возможности как бы еще глубже некоторые вопросы представить в книге.
Объявление тендера, выявление победителя и финансирование создания учебника тоже прошли в непостижимо короткие сроки, практически за несколько майских дней. Судя по всему, властям очень важно, чтобы учебник и в самом деле появился на партах в нынешнем учебном году.
Материал подготовила обозреватель радио «Эхо Кавказа» Кэти Бочуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Карловых Варах сегодня проходит 45-й международный кинофестиваль. Там сейчас находится культурный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Предлагаю вам послушать его репортаж.
Карловарский фестиваль тщательно выбирает своих героев и не забывает о них. Сеансы начинаются с шутливого ролика, представляющего прежних лауреатов «Хрустального глобуса» за вклад в киноискусство. Джон Малкович обсуждает свою награду с водителем нью-йоркского такси. Дэнни Девито сталкивает статуэткой трубку телефона, мешающего ему спать. А Инди Гарсия пытается с ее помощью выломать дверной замок. В этом году героев двое. Джат Лоу получил награду президента фестиваля и заодно представил свой старый фильм «Талантливый мистер Рипли». Когда актер появился на красной дорожке фестивального центра, толпа фанатов приветствовала его истошным визгом. Появление второго героя, Никиты Михалкова, такого ажиотажа не вызвало. В «Карловых Варах» Михалков бывал неоднократно, и злые языки говорят, что привлекает его на этот процветающий курорт не только фестиваль, но и давний интерес к местному гостиничному бизнесу. Фильм «Утомленные солнцем 2», оставшийся без каннских наград, в «Карловых Варах» показали на одном сеансе, а режиссера наградили «Хрустальным глобусом» не за эту картину, а за общие достижения. В кулуарах говорили, что Михалков, возможно, не самый лучший выбор, поскольку фестиваль таким образом словно принимает его сторону в неутихающем конфликте вокруг Союза кинематографистов. На пресс-конференции Михалков объявил, что российская кинокритика для него умерла, поскольку вместо анализа «Утомленных солнцем» пустил их в обсуждение его личности. И вообще фильм нравится народу, а не понимает понимают его люди, которых интересует только то, какой цвет Бентли выбрать, розовый или голубой. В карловарском конкурсе Россия представлена картиной «Другое небо». Полнометражный дебют поэта Дмитрия Мамулия, фильм об узбекском пастухе, который приезжает в Москву искать пропавшую жену. Москва – языческое божество, молох, пожирающий людей, но иногда способный на милость. Он возвращает герою женщину, но забирает жизнь их маленького сына. Али попадает в пункт санобработки бомжей, больницу для бедных, мастерскую, где используется детский труд, в китайский публичный дом, в барак, где живут гастарбайтеры. Телевизор сообщает обитателям этого мира инопланетные новости о борьбе с птичьим гриппом, недовольстве президента Чехии Лиссабонским соглашением и протестах левых во Франции. Все это фикция, убежден режиссер. Самый необычный конкурсный фильм «Гитлер в Голливуде». Бельгиец Фредерик Сойхер снял картину о том, что случилось с послевоенным европейским кино. По его убеждению, оно стало жертвой заокеанского заговора. Зрителям навязывают американские фильмы, лишая выбора. «Гитлер в Голливуде» – пародия на документальное кино. Актриса Мария де Медейрос, интервьюируя 87-летнюю кинозвезду Мишлен Прель, узнает, что снятый в 1939 году фильм, в котором Прель сыграла свою лучшую роль, на экраны так и не вышел. Разыскивая эту невинную мелодраму, Мария де Медейрос обнаруживает следы таинственной студии «Утопия», которую после войны пытались создать на Мальте в качестве европейского ответа Голливуду. Враги европейского кино пытаются любыми способами стереть все следы деятельности «Утопии», скупают ее чудом сохранившуюся продукцию и взрывают давно заброшенную студию. В финале Вим Вендерс, Андрей Кончаловский и Тео Ангелополос говорят о бедах европейской кинодистрибуции, проигрывающей Голливуду, а завершается картина появлением 102-летнего Мануэля де Оливейры, последний фильм которого тоже включен в карловарскую программу. Самые интересные внеконкурсные секции – панорама бельгийского кино и шедевры австралийского хоррора 70-х-80-х годов. В частности, великолепная картина «Вепрь» о гигантском кабане-мутанте, похитившем и сожравшем наивную нью-йоркскую красавицу, прикатившую в австралийскую глубинку защищать права кенгуру. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Карловы Вары.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: Эдуард, какой ты, критикует Кремль.
Эксперты обратили внимание, что столь резкой критики в адрес Москвы какой-то до сих пор себе не позволял.
Сергей Багапш представил запоздалое ежегодное послание.
Это послание было очень будничным. Не было демонстрации головокружительных успехов, не было повышенного общественного интереса к тексту послания. Парламент поддержал его и продолжил сессию.
Кто в Абхазии и Южной Осетии готов взять нейтральный паспорт? Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Встреча президентов Грузии и Украины в Киеве накануне прошла в дружественной и теплой обстановке, сообщает пресс-служба президента Грузии. В сообщении отмечено, что президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил Януковича с 60-летним юбилеем. Это первая встреча президентов Саакашвили и Януковича. Стороны рассмотрели двусторонние отношения Грузии и Украины, сказано в сообщении. По сообщениям украинских СМИ, основные торжества по случаю юбилея президента Януковича состоятся в субботу 10 июля. На этот день в Киеве назначен неформальный саммит СНГ. Президент Грузии в нем участвовать не будет, так как Грузия официально вышла из состава Содружества в августе 2008 года. Ученый Игорь Сутягин, которого в пятницу вместе с тремя другими заключенными обменяли на 10 депортированных из США российских агентов, находится сейчас в одном из небольших городков под Лондоном. Об этом радио «Свобода» сообщила адвокат Сутягина Анна Ставицкая. Ученый отметил, что вместе с ним в Великобритании остался еще один человек. Фамилия этого человека пока не называется. Ранее семья Игоря Сутягина выражала обеспокоенность тем, что он не выходит на связь после состоявшегося в пятницу в Вене обмена по договоренности спецслужб России и США. У региона Шида-Картли новый губернатор. Им стал 32-летний бывший руководитель департамента Национальной гвардии Грузии Зураб Арсашвили. Нового губернатора Шида-Картли сегодня представил начальник администрации президента Давид Ткишелашвили. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в телефонном разговоре заверил главу палестинской автономии Махмуда Аббаса приверженности Вашингтона идее создания палестинского государства. По сообщению Белого дома, Обама и Аббас обсудили возможность перехода от нынешних непрямых к прямым переговорам о мире между Израилем и палестинцами. Обама также сообщил, что регион в ближайшее время посетит специальный представитель США Джош Митчелл. Ранее на этой неделе президент США обсуждал ход переговоров о мире на Ближнем Востоке на встрече в Белом доме с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. В Афганистане сегодня в результате нападения были убиты 5 американских солдат. По данным командования международных сил, которое возглавляет НАТО, трое военнослужащих погибли на востоке страны, двое других при подрыве фугасов в южных районах. В этом году жертвами боевиков стали уже более 350 иностранных военных. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по предполагаемым позициям курдских сепаратистов на севере Ирака. По информации веб-сайта партии «Патриотический союз Курдистана», лидером которой является президент Ирака Джалаль Талабани, в результате авианалета был ранен местный житель, повреждены многие хозяйственные постройки. Турция провела уже несколько подобных операций после того, как боевики, запрещенные курдской рабочей партией, объявили о прекращении одностороннего перемирия с Анкарой 1 июня.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте не прекращает критику в отношении заместителя министра регионального развития России и республиканского премьера Вадима Бровцева. На встрече с российскими сенаторами в минувшую среду Эдуард Кокойте обвинил своих оппонентов в фактическом саботаже процесса восстановления республики, рассказывает Олег Кусов.
Резкие заявления президента де-факто республики Южная Осетия Эдуарда Кокойте прозвучали на встрече с делегацией члена Совета Федерации России. Как передают российские информационные источники, Эдуард Кокойте подчеркнул: действия Южной дирекции иначе чем саботажем назвать нельзя. Есть серьезные промахи и межведомственной комиссии, которую возглавляет замминистра регионального развития России Роман Панов. Не строится жилье. коммуникации. Это вызывает определенное недовольство и у населения. Конец цитаты. Эксперты обратили внимание, что столь резкой критики в адрес Москвы какой-то до сих пор себе не позволял. Вице-спикер юго-осетинского парламента Мира Цхавребова в сегодняшней беседе со мной не стала оспаривать факт критики правительства Вадима Бросова со стороны Эдуарда Какойто, обосновав эту критику неудовлетворительным ходом восстановления разрушенного жилья.
Есть и момент объективности в этом, потому что по сегодняшний день у нас дома фактически еще не сданы. И люди все еще продолжают ждать. Занимается восстановлением правительства, соответственно, критика правительства тоже вполне объективна.
Нет ли опасности, что и эту зиму многие люди проведут фактически на улице?
Думаю, что нет. Все-таки к зиме уже эти вопросы будут решены.
Эдуарду Какойто необходимо продемонстрировать свою самостоятельность, полагает московский эксперт Александр Караваев.
Для Какойто это принципиальный вопрос уже. Он человек, который не склонен к компромиссам, несмотря на увещевания со стороны Путина. Он будет доказывать, во-первых, свою правоту, следовательно, значимость и безальтернативность своего правления в Южной Осетии. Тем самым получается, что он еще достигает еще одной задачи. В частности, он таким образом обосабливает свою политическую фигуру, придавая ей такой статус неприкосновенности. Поэтому, когда он встречался с сенаторами, он тем самым своими высказываниями и демонстрировал, что они ему не ровня. Допустим, даже такие люди, как президент Чечни Рамзан Кадыров, это звезды второй величины по сравнению с Эдуардом Какойто.
Сегодняшняя ситуация, которая складывается в целом на Кавказе, больше благоприятствует Эдуарду Какойто, считает Александр Караваев.
С Какойто могли бы разобраться достаточно быстро и могли бы назначить туда более покладистого чиновника из ранга бывших специалистов спецслужб. Кстати говоря, многие эксперты в России, в общем-то, так и предполагали, что такое могло бы произойти. Но вот уже 2010 год в разгаре, а этого не происходит никак. Путин либо это отложил как на какой-то дальний срок, на период после Олимпиады, предположим, чтобы как бы никаких крупных скандалов на Северном Кавказе не поднимать в преддверии столь важного события для страны, либо он просто для себя как бы так определил, что ну хорошо, вот будем профилактические действия какие-то устраивать в виде вызовов на ковер. Воруют и воруют. Главное, чтобы там совсем не распоясались, чтобы уж не отстреливали оппозицию, например.
Говорил московский эксперт Александр Караваев. Борьба за выделяемые Москвой деньги между командой Эдуарда Какойто и командой Виктора Панова Вадима Бросова, как считают эксперты, ничейным результатом закончиться не может. Каждая сторона будет и впредь добиваться полной победы в этом вопросе.
Это был материал Олега Кусова.
Эхо Кавказа.
В минувшую среду президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш выступил в парламенте с ежегодным посланием о положении дел в республике, об основных направлениях ее внутренней и внешней политики в 2010 году. Никаких сенсаций и сюрпризов преподнесено не было, рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Президент Абхазии Сергей Багапш выступил с ежегодным посланием в парламенте. В этом году президентское послание появилось с большим опозданием. На дворе уже июль, прошла половина года, но тем не менее все то, о чем говорил глава Абхазии, не утратило своей актуальности.
Сегодня ситуация другая. Назрела необходимость координации наших планов и намерений. Поэтому формируется новая повестка. Это стратегическое планирование. Прежде всего, современные методы планирования, развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов в базовых отраслях, территориальное планирование, частно-государственное партнерство. В этой связи мы ставим перед собой задачу формирования национальной модели экономического развития Абхазии, которая будет выражена в соответствующем программном документе.
Заявил Багапш. Все-таки нельзя так опаздывать с президентским посланием. Совершенно отсутствовала обычная для подобных мероприятий атмосфера праздника. Зал был полупустой, фойе не крутилась пресса. Конечно, никто не ждал никаких сенсаций от выступления главы государства, но в прошлом году все было намного торжественнее. Президента эта обыденность не смутила, и он подробно изложил все проблемы, имеющиеся в Абхазии, способы решения некоторых из них. Сергей Васильевич серьезно отошел от текста послания, розданного гостям, но смог оседлать своего любимого конька – прямая, честная и эмоциональная импровизация.
Часто можно встретить несовершеннолетних подростков, управляющих автомобилем. Мало того, что их родители таким образом подвергают опасности здоровья и жизни своих детей, они обрекают на опасность других. Ведь это наши с вами дети. Других здесь нет.
Дети начальников, министров, депутатов. Посмотрите за своими детьми. Пожалейте своих детей. Что они делают на вас? Давайте себя начнем. Давайте заставим наших людей, которые садятся за руль и на нами, хотя бы пристегиваться, мы посчитали с Министерством внутренних дел. Мы на 40% смертей не будем меньше.
Говорит президент. Нынешнее послание было более или менее похожим на прошлогоднее. Реальность за этот год не сильно изменилась, но некоторые акценты президент все же расставил. Во внешней политике приоритет – это лоббирование международного признания, а не урегулирование грузино-абхазского конфликта. Багамш еще раз четко заявил, что все полученные от России деньги – это помощь, а не кредиты, за которые Абхазии придется когда-либо расплачиваться. Президент пообещал заводить уголовные дела на коррупционеров, а в экономике приоритетом останется усиленная реабилитация довоенного потенциала. Это послание было очень будничным, не было демонстрации головокружительных успехов, не было повышенного общественного интереса к тексту послания. Парламент поддержал его и продолжил сессию. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
«Эхо Кавказа».
В минувший вторник грузинские парламентарии приступили к работе над законодательными изменениями, которые позволят жителям Абхазии и Южной Осетии получать так называемые нейтральные паспорта, а также развивать экономическую деятельность. Эти шаги предусмотрены в плане действий по реализации грузинской госстратегии по Абхазии и Южной Осетии, рассказывает Олеся Вартанян.
Всего неделю назад план действий впервые представили на закрытом заседании Совета Безопасности. Уже в субботу его официально принял Кабинет министров. Парламент начал работу над подготовкой законодательной базы для его реализации. На такую скорость мало кто рассчитывал. Многие думали, что этот новый документ сначала публично обсудят, потом что-то поменяют, а уж только после этого его официально утвердит правительство. Госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили говорит, что никакой спешки с их стороны не было. По его словам, они несколько месяцев проводили консультации, чтобы подготовить документ, к которому нельзя будет придраться. В данный момент его усилия переместились на парламент, чтобы подготовить там необходимую законодательную базу, говорит Тимур Якубашвили.
Наверное, на данном этапе для нас будет приоритетный, значит, вопрос, связанный с нейтральными ID-документами, то, что мы говорили, и вопросы, связанные с экономической деятельностью.
Согласно плану действий, жители Абхазии и Южной Осетии получат возможность взять нейтральное удостоверение личности. То есть они не станут гражданами какой-либо страны, но смогут с этими документами поступать в грузинские вузы, лечиться в местных больницах и претендовать на все те социальные права, которые есть у грузинских граждан. Кроме этого, поправками в закон грузинское правительство собирается дать возможность людям из конфликтных регионов взять нейтральные паспорта для путешествий за границу. Такое изменение будет принято без особых проблем, считают в правительстве. Кроме правящей партии, идею с нейтральными паспортами – собираются поддержать и большинство оппозиционных депутатов. Один из немногих выступающих против – вице-спикер Паата Давитая.
Это важный документ хотя бы потому, что многие желают, чтобы это реально можно было бы осуществить. Но другой вопрос – как это можно будет привести в действие? Я говорю, что никак, потому что гражданство у большей части людей там уже есть, а те, у кого его нет, получить эти нейтральные документы не смогут, потому что они просто не дойдут.
Говорит вице-спикер от оппозиции Паата Давитая. Другой оппозиционный парламентарий Джонди Багатурия критикует второе направление законодательных изменений в связи с утвержденным планом действий, теперь уже связанное с намерением развить экономическое сотрудничество с конфликтными регионами. Он имеет в виду намерение правительства создать с Абхазией и Южной Осетией совместные инвестиционные фонды, которые будут управляться частными лицами с участием национальных и региональных торговых палат. Из этого фонда на средства доноров и частных компаний будет оказываться первоначально поддержка коммерческих предприятий в зонах конфликтов. Богатурия опасается, что это создаст экономическую дыру для отмывания денег и контрабанды, как это было на рынке в Эргнете около Южно-Осетинской административной границы.
В этом направлении мы наконец-то начали двигаться вперед, и сейчас нельзя создавать такую щель, из-за которой потом пострадает вся экономика страны. Хочу сказать, что в рядах правительства есть люди, которые разделяют такое мое опасение.
Это был Джонди Богатурия. Работу над законодательными поправками собираются завершить уже в этом месяце. На голосование они, скорее всего, будут вынесены на осенней сессии, где-то в сентябре. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Стратегия и план действий грузинского правительства в отношении Абхазии и Южной Осетии одобрили многие западные страны и международные организации. Однако как к ним относятся жители самопровозглашенных республик? На улицах Сухуми наш корреспондент Анаит Гагарян спросила у местных жителей, согласятся ли они взять нейтральные нейтральный паспорт, предусмотренный стратегией.
Грузия предлагает жителям Южной Осетии и Абхазии брать нейтральные паспорта. Как вы относитесь к этой информации?
Когда это было актуально, когда это было возможно, нам нужно и возможно. Не говорю, что нам было интересно, заметьте. Это было давно. Эта эпоха прошла, сейчас мы в этом не нуждаемся. Сейчас мы уже признаны республика, у нас есть наши паспорта, у нас сейчас будут наши загранпаспорта. Сможем с ними выезжать в небольшое количество стран, но дальше больше. Поэтому мне кажется, это предложение уже, оно просто устарело.
Я считаю, что нам не нужны грузинские паспорта, что мы государство уже суверенное, независимое. Нам это ни к чему.
Мы уже независимы от них. Если мы раньше когда-то зависели от них, то сейчас мы с полной уверенностью можем сказать, что мы можем сами это все делать.
Отрицательно.
Почему?
Потому что я хочу, чтобы Абхазия была независимой. Я грузин сам, я здесь родился и живу здесь. Хотя паспорт мне не дают 11 месяц, я добиваюсь. Вид на жительство дали, абхазский. Сейчас третий раз на комиссию иду, третий раз, надеюсь, получить. Но я отрицательно отношусь. Потому что считаю, что ничего не может без Грузии. Только как самостоятельная Абхазия, самостоятельная Грузия.
Честно говоря, от Грузии ничего не хочу получать. Я им не доверяю просто.
У нас есть абхазский паспорт. Мы живем в Абхазии, правильно? Да, грузины пускай получают паспорта, живущие в Грузии. У нас есть абхазский и русский паспорт. Да, мы не нуждаемся в их паспорте. Хватит, наши паспорты нам устраивают.
Вы бы взяли этот новый нейтральный паспорт, который предлагает Грузия?
Нет.
Почему?
Ну, он мне не нужен. Мне здесь как бы с моим паспортом нормально себя чувствую и прекрасно живу.
Потому что... вы бы взяли грузинский паспорт?
Ни в коем случае, ни в коем случае. Ну, потому что свежо в памяти, еще вот как бы должно все утрястись, мне кажется.
Отношусь к этому отрицательно, так как не вижу в этом никакого смысла, тем более в их стратегии, которую они называют про оккупированные территории и так далее, абсолютно не вижу никакого смысла.
Анаит Кокурян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
С аналогичными вопросами наш цхинвальский корреспондент Тамара Тирашвили обратилась к жителям юго-осетинской столицы.
Если тебе предложат такой паспорт, ты от него откажешься?
Конечно, откажусь.
Почему?
По очень многим причинам. В первую очередь, никаких отношений с руководством Грузии я, в частности, иметь не хочу. Во-вторых, как это будет расценено, если гражданин Южной Осетии получит грузинский паспорт и будет пользоваться? В-третьих, чисто из-за морально-этических соображений, тоже не представляется возможным. После того, что они устроили в 2008 году, это предложение можно расценить как очередной абстрактный, необдуманный шаг.
Из морально-этических соображений во-вторых или
первый,
того, что это может
будет,
быть
наверное,
нейтрально?
Такой будет идти первая статья из морально-этических соображений. В первую и в главную очередь.
Три раза почти, можно сказать, уничтожили деревню мою. После этого, как они еще стараются, чтобы с нами какие-то отношения создать, или я не знаю.
Соответственно, вы паспорт...
Нет, конечно, какого паспорта. У меня хватит нашего российского и нашего осетинского паспорта. За границу, может, во Владикавказе возьму заграничный паспорт, если у меня и появятся такие деньги, чтобы мне поехать... Сделаю и поеду свободно и через Россию. Почему не в Грузию?
Возьмешь такой паспорт, если тебе предложат? Нет, конечно. Нет, конечно, это все говорят, нет, конечно.
Чисто считаю, что это нереально по двум причинам. Первое, наша с Грузией неопределенность статуса, то есть в отношениях. И во-вторых, чисто моральная сторона данного вопроса, она не допускает того, чтобы как-то граждане Южной Осетии, тем более люди, которые здесь пережили то, что было 8 августа 2008 года.
Что ты имеешь в виду, как ты сказал, неопределенность в статусе?
Неопределенность, да. Каким образом это будет выглядеть, то, что Грузия приостанет гражданство там гражданам Южной Осетии? Но я считаю, что внутри Грузии есть люди, которые воспользуются данной возможностью, и они получат данные паспорта, но это не факт, что эти люди будут проживать на фактической территории Республики Южной Осетии. И что касается граждан Южной Осетии, то для нас это неприемлемо, чтобы мы через Грузию куда-то выезжали. Любой гражданин Южной Осетии выберет то, что ему знакомо, то, чего он не опасается. Что такое нейтральный паспорт, это вообще для меня абсурд и неизвестно.
Ты бы хотел получить такой паспорт?
Да, было бы интересно, но смысл этого гостиницы так имеет возможность выехать за границу без этого паспорта. У них уже с 2004 года действует закон паспорта Российской Федерации, с этого они могут куда угодно ехать. Потом они являются гражданами Республики Южной Осетии. В трех референдумах они вынесли свое решение о том, чтобы отделиться от Грузии. Смысл этого предложения я понять не могу. Пусть она ставит покой со своим паспортом и со своими льготами.
Я слышать не хочу. таких паспортах, это действительно смешно даже вот такое вот предлагать.
С жителями Цхинвали беседовала Тамара Терашвили.
Эхо Кавказа.
На днях в нашей редакции побывал представитель международной неправительственной организации «Ресурсы примирения» Лоренс Броерс, который уже более 10 лет занимается изучением южно-кавказских конфликтов. В студии радио «Эхо Кавказа» Лоренс Броерс ответил на вопросы главного редактора Андрея Бабицкого и обозревателя Олега Кусова.
Давайте сначала вы скажете пару слов о своей организации, о том, какие цели вы преследуете.
Мы являемся НПО, неправительственной организацией, и мы осуществляем разные типы миротворческих проектов в разных конфликтных зонах в мире. Наша самая большая программа – это на Кавказе, где мы работаем в Южном Кавказе. Главная ориентация – это по грузинско-абхазскому конфликту. Мы уже почти 15 лет работаем.
Вы хотите подружить, примирить грузино-абхазцев? На какой основе?
Мы хотим способствовать урегулированию конфликта. Значит, мы осуществляем, например, разные виды диалога между определенными группами в обществе, молодежь, журналистов и так далее. Также мы работаем в Карабахском конфликте. Там у нас ударение на работу со СМИ, то есть против стереотипов в азербайджанском, также в армянском обществах. Значит, мы способствуем официальным мирным процессам. Мы работаем с обществами, потому что доказано, что без такой работы очень трудно достичь результата, который внедряется в обществе.
Лоренс, есть такое устоявшееся мнение в Тбилиси о том, что если и решать вопрос Абхазии, то нужно решать в Москве, а не в Сухуми. Согласно этому мнению, Москва будет ему мешать, возможно.
А с мнением с этим вы согласны, что только Москва решает, что Москва реальная сила, а Абхазия сегодня из себя не представляет субъекта отношений с Грузией?
Да, я понимаю. Я тоже, что это такой стереотип, который везде распространен на Кавказе, что...
В Карабахе тоже. Кстати.
В Карабахе тоже, что главные политические решения принимаются где-то извне. И всегда поднимается вопрос, кто виноват за то, что происходит на Кавказе. Конечно, в Грузии господствует мнение, что это не на самом деле грузинско-абхазский конфликт, также не существует грузинско-осетинский конфликт. Существует только один конфликт с Россией. Конечно, можно привести очень много примеров того, как действует Россия в этих конфликтах. Но я думаю, и это ориентация нашей организации, что есть все-таки динамика грузинско-абхазская, грузинско-осетинская. И можно на этом уровне сработать. Все-таки я так считаю, что это конфликт не только о территориях, это о населениях, это об обществах. И мы должны вовлечь общество, чтобы достичь долгосрочного урегулирования. Конечно, очень трудно действовать на Москве, но мы можем работать на тех уровнях, где возможно работать.
Наверное, вовлекать общество, не знаю, какие-то совместные картинные галереи, какие-то точечные успехи, они ведь, наверное, все-таки не приведут к какому-то очень серьезному результату, пока общество не договорятся между собой о том, чем был конфликт между ними.
Мне так кажется, что когда речь идет о международном конфликте, очень трудно устроить институциональные механизмы для установления ответственности. И особенно, когда есть государственные деятели, которые участвовали прямо в этих событиях. Такой случай существует в Армении. Так что всегда есть это противоречие между справедливостью и примирением. И были другие случаи, например, в Южной Африке, где ударение было сделано на процесс примирения. И, конечно, были уступки со стороны справедливости. Надо думать, ради чего мы это сделаем. Мы это сделаем для того, чтобы будущие поколения не будут пострадать от такого же конфликта.
Извините, при сохранении очень жестких подходов, причем не только у властей Грузии, а главным образом у грузинского общества, подходов, которые во главу угла ставят единство территории, единство государства, мне кажется, диалог, да, может быть точным, но это не диалог общества.
Я до некоторой степени согласен, что ни общество в Абхазии, ни общество в Грузии не готово для диалога как такового. Но все-таки мне кажется целесообразным, если мы интересуемся дальновидным урегулированием конфликта, чтобы организовать такие встречи. Чтобы
вот точный результат, которого вы хотите добиться,
это очень трудно определить, точные результаты. Но если не организовать такие встречи, чтобы вообще не было никакого контакта, я думаю, что это еще хуже. Лучше сохранить хотя бы какие-то связи, потому что тогда господствуют стереотипы. То есть наша работа постоянно как бы борьба с этими новыми мифами, потому что общества, которые конфликтуют друг с другом, живут иллюзиями.
А вы уверены, что вы обладаете, являетесь обладателем точно настроенного фильтра иллюзий? Что у вас нет этих иллюзий?
У нас тоже, конечно, наши иллюзии. А кто мы такие? Мы же европейцы. Почему мы суемся вот в эти конфликты на Кавказе? Пока просит, чтобы мы там были, чтобы мы там работали. Но на самом деле нас очень обвиняют в том, что мы тоже делаем ложные иллюзии. Например, что мы делаем иллюзии, что на другой стороне конфликта есть разумные люди, люди, с кем можно дружить. Значит, и мы в этом смысле очень опасны, потому что мы создаем чувство безопасности в лице врага. Нас обвиняют в этом. Так что я не отрицаю, мы тоже живем и работаем иллюзиями, но я надеюсь, что в добрую сторону.
Наверняка после августа 2008 года вам стало сложнее работать с абхазской стороной. Эта дата и политические фигуры, которые в Тбилиси за этими событиями, они сегодня не заслоняют все остальные фигуры в Грузии, которые могли бы это дело наладить? Саакашвили, его команда, вот, все-таки не подавляют все остальные построения в Грузии миротворческие в отношении Абхазии?
Ну, мы всегда, конечно, работаем в рамках, которые определяет государство в Грузии, потому что нам нельзя как бы противоречить те условия. Но мы постоянно обсуждаем, и у нас переговоры постоянно насчет этих условий, нашей работы.
Но вам не мешают эти рамки?
В основном не мешают. То есть есть постоянные переговоры насчет того, кому полезна наша работа. И мы постоянно пытаемся убеждать чиновников в Грузии, что это в их пользу тоже, в пользу урегулирования конфликта. И что наша работа носит некоторые возможности для них. Конечно, иногда вот эти переговоры являются очень трудными, но, конечно, мы работаем в этих рамках. И также, если речь идет о проектах в Абхазии или в Карабахе, конечно, мы работаем тоже в рамках, который определяет де-факто власти в этих территориях.
Другая грань этого вопроса. Абхазское общество после августа 2008 года не разочаровалось в тбилисских авторитетах, духовных, культурных? Те мостики, которые могли бы быть налажены через культуру, через спор, через что-то еще, не разрушено ли это уже навсегда вот августа 2008 года?
Ну, сложнее стало, конечно. Но все-таки у нас очень опытная команда партнеров в Абхазии, с которыми мы работаем. И я думаю, что не только в этой команде, но и в других кругах в Абхазии осознают, что признание независимости Абхазии, России и несколько других стран, это не обозначает урегулирование конфликта. Так что, может быть, конечно, в этом периоде, пока одно и то же правительство останется в Тбилиси, которое ассоциируется с этими событиями, будет очень трудно.
Скажите, а вот вам приходится иметь дело с различными кавказскими национализмами. Насколько для вас дискомфортно, лично для вас, персонально, эта ситуация?
Персонально? Это для меня так бывает, что некомфортно, когда я сталкиваюсь с патриотами, так сказать, и они меня спрашивают, кто ты такой. Я говорю, что я половина голландец, я половина англичанин. А отец кто? Голландец. А, значит, голландец. Но я не говорю по-голландски, никогда тут не жил. Значит, у меня такая смешанная идентичность, и не совпадаю к таким категориям. Так что я уже давно привык, на Кавказе есть другой образ идентичности, и это просто факт, когда постсоветское пространство — это, естественно, явление, национализм как таковое.
Архаическая компонента в национализме, когда, скажем, народы уверены, что если их предки жили на этой земле, то, значит, эта земля вручена им навечно Господом. Это ведь очень сильно выбивается из эмоционального и интеллектуального опыта европейского человека. Это ему очень чуждо. И я понимаю, что вот в этих условиях, когда эти национализмы, они, так сказать, глубже, чем права человека, мне кажется, в этих условиях европейского человека должно охватывать чувство бессилия. Что можно добиваться вот этих точечных результатов, успехов, но все равно рано или поздно ситуация вернется к своим начальным параметрам.
Мне хочется верить, что эти общества как бы извлекают уроки из собственного опыта. Мы видели в Грузии период страшного национализма, и к чему это привело, такой подход к идентичности и к меньшинствам и так далее. И я думаю, что каждое общество должен как бы пересматривать свой опыт.
На самом деле есть такая замечательная теория, сформулированная Антоном Чеховым, писателем. Это теория малых дел. Он писал, что глобальные цели – это очень плохая вещь, потому что они требуют какого-то существенного переустройства мира. А вот когда человек двигается крошечными шажками, обычно результаты бывают реальными. Поэтому, действительно, может быть, и точечные вот эти усилия, они важнее, чем что-то более масштабное.
Да. Ну, ваши идеи, они очень опасные. Надо быть очень осторожным.
Спасибо вам большое, Лоуренс.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Представитель международной неправительственной организации «Ресурсы примирения» Лоуренс Броерс отвечал на вопросы Андрея Бабицкого и Олега Кусова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.